«Фу ты, черт!» — воскликнул Берлиоз. «Ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было». Он попытался весело посмеяться, но глаза его еще были тревожны, руки дрожали. Однако постепенно он оправился, обмахнулся платочком и сказал уже бодро: «Ну-с, и так». Повел речь, прерванную питьем абрикосовой. Речь эта, как дознались впоследствии, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Берлиоз заказывал Ивану Николаевичу большую поэму о Христе для своего второго антирелигиозного журнала. И вот теперь читал поэту нечто вроде лекции с тем, чтобы дать ему кое-какие установки, необходимые для сочинения поэмы. Надо заметить, что редактор был образован. И в речи его появлялись имена не только Эрнеста Ренана и Штрауса, но и имена древних историков. Тут были и Филон Александрийский, знаменитый богослов, и блестяще образованный Иосиф Флавий, и великий Корнелий Тацит. На всех них Михаил Александрович очень умело, показывая большую начитанность, ссылался, чтобы доказать Панырёву, что Иисуса Христа никогда на свете не существовало. Поэт, для которого все сообщаемое редактором было новостью, внимательно слушал, уставив на Михаила Александровича свои буйные зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом проклиная абрикосовую воду. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и поэт узнал много чрезвычайно интересного и о египетском Озирисе, благостном боге, сыне неба и земли, и о финикийском боге Фамузе, и о пророке Иезекииле, и о боге Мардуке, о грозном боге Вицлипуцли, которого так почитали ацтеки в Мексике. Чем больше говорил Берлиоз, тем яснее становилась картина. Хочешь, не хочешь, а приходилось признать, что все рассказы о существовании Христа – выдумка, самый обыкновенный миф. И вот, как раз в тот момент, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, многие учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сочинение их не может не вызвать изумления. Так в первой сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщала, что у человека особых примет нет. Так что приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Во-первых, ни на одну ногу он не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а высокого. И коронки у него с левой стороны были платиновые, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях. Серый берет он заломил лихо на правое ухо. Под мышкой нес трость с золотым набалдашником в виде головы пуделя. Он не хромал, а как бы из кокетства немного волочил левую ногу. Лет 40 с лишним, рот кривой начисто, лицо кирпичного цвета, выбритое гладко. Один глаз черный, а другой зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец. Пройдя мимо скамьи, на которой сидели редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз.
«Англичанин», — подумал Панарев. «Ишь, и не жарко ему в перчатках».
А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймляющие пруды. Причем заметно стало, что видит это место он впервые, а также, что оно его заинтересовало. Сперва он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражавших в стеклах изломанное солнце. Затем перевел его вниз, где стекла печально почернели. Почему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, развязно положил нога на ногу, а подбородок на набалдашник.